Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Когда слишком хорошо, это плохо, считают некоторые психологи, которые предлагают перейти на дофаминовое голодание. Эта идея заключается в том, что в современном мире слишком легко получить удовольствие. Можно, например, заказать доставку вкусной еды, зайти в соцсети или посмотреть сериал. Поэтому мозг этим всем присыщается, и со временем ему нужно все больше и больше, и он перестает ценить простые радости. Но некоторые, в частности, говорят, этим грешит Кремниевая долина, доводят все до крайности. Например, считают, что если беседа с друзьями приносит удовольствие, эти контакты нужно свести к минимуму. Хотя автор идеи, психолог из Калифорнии Кэмерон Сепах, изначально имел в виду только отказ от бесконечного потребления информации. Он предлагает на несколько часов в день отказываться от соцсетей, онлайн-шоппинга, видеоигр и сериалов. То есть просто давать мозгу хотя бы короткую передышку. Хотя есть те, кто критикует эту идею. В частности, такой кратковременный отказ от гаджетов. Ведь за несколько часов не сформировать новую привычку, а когда период голодания закончится, мозг дополучит все сполна. К тому же идея сама по себе не нова. История помнит стоиков, которые настаивали на максимальной аскезе, а религиозные люди держат пост, тоже ограничивают себя и во вкусной еде, и в развлечениях. Что же такое дофаминовое голодание и полезно ли оно для организма, спросим у научного сотрудника лаборатории высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Александры Масленниковой. Александра Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот дофамин, который мы обсуждаем, известен в широких кругах как некий гормон удовольствия, то есть то, что вырабатывается в организме, когда мы предвкушаем что-то хорошее. Но создается ощущение, что это слишком абстрактно и не совсем верно. Не можете ли вы объяснить, что все-таки такое этот загадочный дофамин?
Конечно, могу. Дофамин – это так называемый нейромедиатор или нейрогормон, как его часто люди называют. У него очень большое количество различных функций, и в том числе он участвует, конечно, в ощущениях удовольствия, положительного подкрепления, но надо сказать, что дофамин – это основной нейромедиатор и двигательной системы. У нас все движение на дофамине. В частности, все явления паркинсонизма и болезнь Паркинсона связаны тоже, в первую очередь, с дофаминергической системе. И вот то лекарство, которое используется для лечения паркинсонизма и болезни Паркинсона, это Эльтопа или фактически дофамин.
Ну, то есть, если мы осознанно будем ограничивать дофамин в организме, это может повлечь какие-то проблемы серьезные? Или не так все прямо взаимосвязано?
Знаете, вот есть дофаминовая теория шизофрении, например. Она связана с переизбытком дофамина в организме. Опять же, что мы имеем в виду организм? У нас есть дофаминергические нейроны не только в мозге, но в мозге в том числе. Там как минимум 4 пути дофаминовых, и они отвечают за разные. Есть путь, который отвечает за движение, есть путь, который отвечает за целую систему дофаминовую, за эмоции. Есть система дофаминовая, которая отвечает за когнитивные функции, познавательные, соображение, мышление. И они могут независимо друг от друга быть активны.
Откуда все-таки он берется в организме? Это действительно напрямую зависит от ощущения удовольствия?
Я вас поняла. То есть как мы можем с помощью подручных средств регулировать внутреннего дофамина, да? Такой вопрос?
Да.
Смотрите, с помощью каких-то веществ, которые мы там принимаем, да, там, в частности, с пищей, мы можем, какие-то продукты, в основном белкового происхождения, есть, и он будет увеличиваться, но это не суть важно. Мы можем условно влиять на выработку дофамина с помощью других медиаторных систем, скажем, серотониновой, потому что медиаторные системы связаны, и в ощущении удовольствия не только дофамин участвует, а в частности, глутамат, и серотонин, и ГАМК, то есть тут индивидуальные различия важны. Ну, например, для кого-то прослушивание музыки определенные, причем поднимает дофамин, для кого-то там прочтение хорошей книги, для кого-то это просто в ванной полежать. Это вот как бы индивидуальный момент. Плюс это индивидуальные особенности физиологии. У кого-то он вырабатывается быстрее, медленнее. Ну и там дополнительные системы биохимии, биохимические, связанные с его распадом, обратным захватом. В общем, хочешь изменять дофаминовую систему, лучше откажись избавляешься от этой мысли, потому что биохимия мозга сложна, и лучше в нее дополнительно не влазить.
Ну, то есть вот эта теория о том, что дофаминовое голодание может быть полезным, получается, не очень соотносится с действительностью. Ведь, как вы отметили, нельзя регулировать уровень дофамина, допустим, отказываясь от шоколадки какой-нибудь или, наоборот, съев что-нибудь вкусненькое.
Со вкусненьким такая система, что, например, шоколад и кофе – это полинергическая аденозиновая система. Они косвенно могут менять уровень дофамина, но даже не в этом суть у нас же. Это пока это через ЖКТ всосется, все не суть. Главное, что должны запомнить люди, в медиаторные системы мозга лучше дополнительно не влезать. Работает – не трогай. Вот такая у нас с вами политика.
Очень мудро. А вот откуда взялась вот эта идея, что дофамин надо бы как-то ограничить? Откуда взялась вот эта мысль о том, что нужно кому-то для чего-то дофаминовое голодание?
Я так полагаю, что идея взялась из дофаминовой теории шизофрении, как раз, которая говорит о том, что переизбыток дофамина приводит к нарушению когнитивных функций, перевозбуждению, например, там, или каким-то таким процессам срыва высшей нервной деятельности.
Но эта теория доказана или это предположение?
Это теория, поэтому отчасти доказано. В частности, вещества обратного захвата – это нейролептики, те вещества, которыми лечат острые психотические состояния. Вот они же работают.
А вот если пойти с той стороны, что, вот как вы отметили, с помощью дофамина лечат, допустим, тот же самый паркинсонизм, ну, поддерживают больных. Если, допустим, попытаться быть всю жизнь довольным всем, поможет ли это как-то избежать вот этой болезни? Ну, может быть, хоть на процентик, может, это уменьшит риск? Или это выдумки все мои?
Ну, быть в гармонии с собой и ощущать от жизни удовольствие 100% это вещь хорошая и продлевает жизнь. Тут механизм немножко другой. Он связан с общим таким явлением, не специфическим, как стресс. Но там система другая немножко, не дофаминовая, а глутаматная. Высокий стресс ведет к... Ну, это эффект называется эксайтотоксичность, нейроны гибнут. В том числе и дофаминергические нейроны на фоне стресса, да, поэтому рекомендации банальные, простые и старые как мир. Избегайте стресса, живите счастливо, биохимия, она такая.
Да, ну вот если вернуться к этому дофаминовому голоданию, которое предлагают американские психологи, получается, они предлагают отказ от того, что нам нравится. Разве это не стресс для организма? Вот это как-то может негативно сказаться? Отказ от общения с друзьями, потому что нам это доставляет удовольствие. Отказ от сладкого, от вкусного, от теплой ванны, еще от чего-то. Стоит ли это делать вообще в принципе?
Если я правильно поняла идею вот этого дофаминового голодания, что это в первую очередь отказ от зависимого поведения, не просто от общения или сладкого, а от компульсивного поедания сладкого и компульсивного общения в социальных сетях. Вот это имеется в виду.
Отказ от зависимости – это разве не стресс? Вот, допустим, от тех же соцсетей. Если мы из них выходим, разве не испытывает организм какую-то ломку в этот момент, если он уже зависим?
Конечно. Совершенно верно. Будет стресс и ломка, все будет. Вопрос, как любой врач выбирает, да, между побочными эффектами от лекарств, ведь они же есть, и терапевтическим эффектом. Что более выгодно нам? Продолжать сидеть в соцсетях или отказаться и как бы испытать там какой-то кратковременный стресс, чтобы потом что? Ну, гармонизировать жизнь, например.
Да, ну вообще вот эти идеи, я так понимаю, в принципе не особо новы, ведь у нас есть религиозные посты, у нас были стоики, которые пытались во всем ограничивать себя постоянно. Вот отказ от излишнего, где проходит грань, насколько нам нужно отказаться от зависимости, от чего-то приятного, чтобы не перегнуть палку?
Вопрос весьма тонкий, даже в некотором смысле философский, где есть норма, где у нас там идет компульсивное поведение. Это, наверное, скорее вопрос не к нейробиологу, а к психологу, который занимается зависимым поведением. Общее такое ощущение, мешает ли это вам жить? Знаете, вот как с случаем с алкоголем или компульсивным перееданием. Это мешает вам, вашему, вредит вашему здоровью. Такие критерии, да, должны быть озвучены. Мешает работать, адаптироваться к жизни. Если да, то вы зависимы, и надо что-то с этим делать. Если нет, что ничего делать не надо, живите и радуйтесь.
Это, по-моему, главное – жить и радоваться в любых условиях, и все будет отлично. Спасибо вам огромное за то, что объяснили такую очень непростую тему. Очень было интересно пообщаться с вами.
Спасибо большое.
Мы беседовали с научным сотрудником лаборатории высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Александрой Масленниковой.
Интервью на радио «Спутник».